В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кети Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Почему европарламентарии не соответствуют политическим стандартам грузинской мечты?
Если Виола фон Крамон не будет делать предвзятые заявления, в этом случае с нашей стороны не будет критики. Если она поддерживает присвоение Грузии статуса кандидата на членство в ЕС, то давайте вместе работать.
Почему не пришел на заседание по поводу собственного условно-досрочного освобождения Георгий Кабисов?
Я зашел к нему, спросил, ты готов? Он ответил, да. А потом я вышел, мне звонило начальство, а позже увидел, что его нет. Мне ответили, что он не пойдет.
В Сухуми обсуждают перспективы грядущего летнего турсезона.
С запада мы имеем курорт мирового значения. Я имею в виду Большой Сочи. Батуми входит в стройку городов для уикендов наравне с Полярной. Вот это реальность, которая вокруг нас происходит.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
По состоянию на 20 мая в ходе войны России с Украиной погибли не менее 2622 российских военнослужащих. Потери подсчитали издание «Медиазона» и русской службы BBC совместно с командой волонтеров. Они проанализировали только публичные сообщения о смерти военных. К источникам относятся сообщения родственников, властей и СМИ. Чаще других гибли военнослужащие из Дагестана, Бурятии и Волгоградской области. Подсчеты «Медиазона» и BBC показывают, что в этих регионах средняя зарплата ниже медианной по России. Жители Москвы и Санкт-Петербурга, где суммарно живет больше 12% населения, в сводках 3% и 14% соответственно. Авторы расследования подчеркивают, что это число, очевидно, не отражает реальный уровень потерь. Кроме того, неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен. Российский Минобороны утверждает, что Украина потеряла более 20 тысяч человек. Проверить данные сторон в условиях боевых действий невозможно. Британская разведка на днях выступила с утверждением, что вышла из строя до третьей группировки, собранной Россией перед вторжением в Украину в феврале. Речь идет о потерях не только убитыми, но и ранеными, а также о выведенной из строя военной технике. В Российскую Госдуму внесли законопроект об отмене верхнего возрастного порога для заключения первого военного контракта. Документ опубликован в базе Думы. Сейчас первый военный контракт может заключить россиянин до 40 лет и иностранец до 30 лет. Авторы законопроекта, представитель комитета по обороне и бывший замминистра обороны депутата «Единой России» Андрей Картополов и его первый заместитель Андрей Красов предлагают отменить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста. Для мужчин это 65 лет, отмечает РБК. Законопроект внесен в Госдуму на фоне вторжения России в Украину. В мае ряд британских и американских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что Владимир Путин на фоне сообщения о неудачах и потерях российской армии в Украине может заявить о мобилизации. Кремль комментирует информацию, назвал эти планы неправдой и чушью. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и германский бизнесмен Матиас Варник, директор компании-оператора газопровода «Северный поток-2», объявили об уходе из Совета директоров российской госкорпорации «Роснефть». Как говорится в пресс-релизе компании, они заявили о невозможности продления своих полномочий в Совете директоров, а причина такого решения не сообщается. Говорится, что компания благодарит обоих за неизменную поддержку. Шрёдер руководил Советом директоров «Роснефти» с 2007 года и сохранил свой пост после начала войны в Украине. Это вызвало резкую критику в ее адрес в Германии и других странах. Матиас Варник, которого, как и Шрёдер, называют другом российского президента Владимира Путина, после российского вторжения в Украину был включен в санкционный список США.
Эхо Кавказа. Новости.
Западные страны могут создать картель покупателей российской нефти для контроля за повышением цен. В рамках него будет создан установлен ценовой поток, что позволит сократить нефтяные доходы российского бюджета без чрезмерного негативного воздействия, конец цитаты, на мировую экономику. Об этом сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен. В конце апреля глава Минфина США призвала быть осторожной в вопросе введения Евросоюзом полного эмбарго на поставки нефти из России. Она пояснила, что такое решение вряд ли окажет сильное воздействие на российскую экономику, однако европейским странам это грозит серьезным ущербом, поскольку повысит мировые цены на энергоресурсы. Между тем, США и ООН рассматривают временное снятие санкций с белорусских производителей калийных удобрений, если Минск позволит экспорт украинского зерна в Евросоюз. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Вашингтон утверждает, что снять санкции можно на полгода. В обмен украинское зерно станут перевозить по белорусской железной дороге до порта Клайпеда в Литве. В США ввели ограничения на экспорт белорусских удобрений в прошлом году из-за миграционного кризиса в преследовании оппозиции. Россия остановит экспорт газа в Финляндию утром 21 мая. Об этом сообщает финская государственная энергетическая компания «Газум». В пятницу 20 мая «Газпром Экспорт» уведомила «Газум», что поставки природного газа будут прекращены 21 мая в 4 часа утра, говорится в заявлении компании. По словам генерального директора «Газума» Микки Виллинена, компания была готова к этой ситуации. В течение летнего сезона она будет поставлять природный газ через эстонский трубопровод. Автозаправочная станция продолжит работу в обычном режиме.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Киев в ожидании поставок тяжелого вооружения от Соединенных Штатов, способного переломить ход боевых действий. Россия рапортует об успехах и пытается закрепиться на востоке Украины. Как может измениться архитектура европейской безопасности после того, как Киев получит долгожданную многомиллиардную помощь, а НАТО расширится за счет Швеции и Финляндии, выяснял Владимир Унанец.
Украина все же получит масштабную помощь от США. Американский Сенат в итоге все же одобрил беспрецедентный по размерам пакет почти в 40 миллиардов долларов. Большая часть из этой суммы пойдет на поставки вооружений украинской армии. За проголосовали 86 сенаторов против 11. Закон о выделении помощи Украине был принят Конгрессом еще 10 мая, однако его утверждение в Сенате несколько затормозилось после того, как республиканский сенатор Рэнд Пол заблокировал процедуру быстрого одобрения. При этом решение о выделении средств необходимо было принять как можно скорее, поскольку 19 мая должны были закончиться средства, необходимые для отправки Киеву вооружений. Сенаторам удалось согласовать документ буквально в последний момент.
Я объявляю об очередном пакете помощи в области безопасности, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другое оборудование, которое они уже эффективно используют на поле боя. Это оружие и техника будут отправлены непосредственно на линию фронта. Я приветствую Конгресс за то, что он послал четкий двухпартийный сигнал миру, что народ Соединенных Штатов стоит вместе с храбрым народом Украины.
Говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. Украина очень рассчитывает на западное оружие для организации обороны и контрнаступления в Донбассе, а также в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Поставки американских вооружений в Украину начались еще до начала вторжения, однако до войны и в самом ее начале Запад направлял в основном стрелковое оружие, переносные противотанковые и зенитно-ракетные комплексы, а также боеприпасы, амуницию и медикаменты. Теперь Украина ждет реактивную ствольную артиллерию, высокоточные боеприпасы, бронетехнику, комплексы ПВО, беспилотники, противокорабельные ракеты. Кроме того, по мнению экспертов, украинским ВВС необходимы боевые самолеты и вертолеты. Параллельно США намерены поддержать скорейшее вступление Швеции и Финляндии в НАТО. На этой неделе обе страны подали официальные заявки в альянс, после чего решение о приеме новых членов должны ратифицировать парламенты стран, входящих в блок. Пока против выступили лишь Турция и президент Хорватии, выдвинув определенные условия.
Конечно, мы продолжим все эти обсуждения, чтобы не прерывать дипломатические процессы. Но мы четко говорим, мы не будем поддерживать террористическую организацию, чтобы она стала членом НАТО, поскольку НАТО является организацией для обеспечения безопасности.
НАТО, böyle bir terör örgütünün alınmasını da biz evet diyemeyiz.
Заявил, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Впрочем, американский лидер Джо Байден уверен, что заявки Хельсинки и Стокгольма будут в ближайшее время утверждены, и что это станет переломным моментом в архитектуре европейской безопасности.
And today I'm proud to assure them that they have the full, total, complete backing.
Сегодня я с гордостью заверяю, что они пользуются полной абсолютной поддержкой Соединенных Штатов Америки. Скажу прямо, вхождение в НАТО новых членов не представляет угрозы ни для одной страны. Цель НАТО – защита от агрессии. Пусть никто не заблуждается на этот счет в этот исторический день.
Что касается позиции Москвы, то, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, у НАТО нет агрессивных намерений в отношении России, а в 90-х годах прошлого века всерьез обсуждалась идея пригласить ее в альянс. Но, подчеркнул главный американский дипломат, Крем сам отказался от такого варианта. Сегодня же именно от России исходит агрессия, и задача НАТО – не допустить ее распространения на страны Европы. Москва же, по мнению наблюдателей, пытается успеть закрепиться на востоке Украины до того, как украинские войска получат долгожданную помощь в виде тяжелого вооружения. Глава Минобороны России Сергей Шойгу поделился новостями с фронта.
Группировка российских вооруженных сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжает расширять контроль на территории Донбасса. Близко к завершению освобождения Луганской народной республики. Вооруженные силы Украины, пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускает из городов и населенных пунктов местных жителей, использует их в качестве живого щита. Терпя поражение на земле, киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы краткосрочных, кратковременных успехов, выдавая их за крупные.
При этом, по словам министра, в условиях анонсированной новой волны расширения НАТО российская армия пополнится новыми подразделениями на западном направлении.
В зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность. Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений.
Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предполагающий отмену верхнего возрастного предела для заключения первого контракта на военную службу. Действующее законодательство предполагает, что подобное соглашение о прохождении военной службы вправе заключить граждане России в возрасте от 18 до 40 лет или иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Авторы инициативы из «Единой России» в пояснительной записке к законопроекту отмечают, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, а опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам. Международные наблюдатели считают, что проект закона – часть кампании по скрытой мобилизации, уже проходящей в России. По данным западных СМИ, граждан под разными предлогами буквально заманивают в армию, а новых контрактников Минобороны пытается найти, в том числе через сайты поиска работы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам дня. Председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе назвал европарламентариев Виолу фон Крамон и Анну Фатыгу покровителями преступников из нацдвижения. Недовольство партийного лидера вызвало их критическое заявление по поводу обвинительного приговора по делу гендиректора оппозиционного ТВМ-товари Ники Гварами. За европарламентариев заступились грузинские оппозиционеры. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе поделился с общественностью своим мнением о том, что европарламентарии Виола фон Крамон, Анна Фотыга и еще несколько их коллег не соответствуют его политическим стандартам. В ночном эфире общественного вещателя Кобахидзе заявил, что по многим причинам, в том числе личным, нельзя делать серьезные заявления в отношении Виолы фон Крамон. Тем не менее, это не помешало ему предъявить обвинение политику, а также Анне Фотыге и еще шестерым их коллегам, которые в совместном заявлении назвали обвинительный приговор гендиректору ТВМ-товари Ники Гварамия необоснованным и напомнили, что это результат отказа грузинской власти от реформ, что негативно может повлиять на евроатлантическую интеграцию страны. За критикой глава правящей партии Кобахидзе узрел связь евродепутатов с нацдвижением.
Причем тут Европа или весь Европарламент? Есть 7-8 европарламентариев, которые уличены в покровительстве преступникам. Все очень просто, и это не имеет ничего общего с выступлениями против Европы. Напротив, у Виолы фон Крамон, Анны Фатыги на самом деле нет ничего общего с Европой.
Европарламентарии нескольких созывов от Германии Крамон представляет партию «Зеленых». Грузии ее помнят еще со времен президентства Михаила Саакашвили. Тогда, будучи в оппозиции, лидеры грузинской мечты особо рассчитывали на ее поддержку. Но Крамон написала в своем твиттере: «Кто может воспринимать этих парней всерьез? Так грустно на это смотреть». Днем ранее она выразила сожаление и по поводу риторики министра культуры Тейдзу Лукьяни, которая в последние годы, по словам Краман, все чаще стала прибегать к методам Путина по отношению к политическим оппонентам. Тейдзу Лукьяни окрестила Виолу фон Краман и бывшего посла США в Грузии Яна Келли иностранными нациями. Та грузинская мечта уничижительно называет членов нацдвижения. В каком случае грузинская мечта прекратить так выражаться, пояснил глава парламентского комитета по внешним связям Николас Самхарадзе.
Если Виола фон Крамон не будет делать предвзятые заявления, в этом случае с нашей стороны не будет критики. Все очень просто. Если она поддерживает присвоение Грузии статуса кандидата на членство в ЕС, то давайте вместе работать.
Если следовать заявлениям и действиям представителей власти, совместную работу она представляет себе исключительно на своих условиях. Так власть отказалась в августе прошлого года от европейской макрофинансовой помощи, условием которой была реформа судебной системы. Не спешат грузинской мечте и с реформой избирательной системы, что настоятельно рекомендует Евросоюз в рамках взятых Грузией обязательств по договору об ассоциации с Евросоюзом, а также по соглашению Шарля Мишеля от 19 апреля по выводе страны из политического кризиса. Грузинская мечта давно аннулировала соглашение и не собирается к нему возвращаться, как, впрочем, и к реформам, о которых в нем говорилось. Об этом напомнил глава Евросовета Шарль Мишель премьер-министру Ираклию Гарибашвили во время встречи с ним в Брюсселе 17 мая.
Подчеркнул, что реформы в области процесса демократизации и верховенства закона необходимы как никогда.
Написал Шарль Мишель на своей странице Twitter после встречи с грузинским премьер-министром. Однако сами представители власти грузинской мечты данный последний абзац заявления Мишеля обходят стороной, акцентируя внимание на вступительных словах одного из лидеров Евросоюза о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также готовности к укреплению партнерства. Оппоненты власти обращают внимание и на то, что грузинская мечта ужесточила риторику в адрес своих западных критиков после заполнения опросника по ускоренному вхождению страны в Евросоюз. Такие выпады со стороны представителей власти для депутата Лело Анны Нацлишвили означают лишь одно. Это прямое послание Грузии Евросоюза о том, что Грузия не хочет вхождения в Евросоюз. Этого добивается мечта. Да, с одной стороны, она отправила формально заявку, а с другой беспощадно подрывает перспективу этой заявки, практически прямо говоря Евросоюзу. Не открывайте двери, я не собираюсь туда входить. Критики недоумевают, зачем нужно обострять отношения с европарламентариями, особенно с теми, которые активно работают в грузинском направлении, а одним из подписантов заявления по делу Ники Гварамия Свен Миксер является докладчиком по ситуации Грузии в Европарламенте. Многих настораживает и тот факт, что Европарламент еще не принял резолюцию с рекомендациями руководству Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата. Это формально необходимая процедура. Такие резолюции Европарламентом были приняты по отношению к Украине 2 марта и к Молдове 5 мая. Тбилиси вслед за Киевом и Кишиневым внес заявку на ускоренное членство Грузии в Евросоюз, а вторую заполненную часть необходимого опросника для данной процедуры передал Брюсселю 10 мая. Ответ Еврокомиссии на заявки станет известен в конце июня. Среди грузинских наблюдателей бытует мнение, что несмотря на политическое решение Евросоюза таким образом ответить на российскую интервенцию в Украине, этим восточноевропейским странам, особенно Тбилиси, возможно, придется выполнить дополнительные условия в сфере реформ. Об их необходимости европейские лидеры последнее время указывают и охваченной войной Украине. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели.
Тему взаимоотношений Грузии и Европы продолжит рубрика «Гость недели». Глава Сената Чехии, который в начале мая находился с визитом в Тбилиси, посетил на днях пражский офис «Радио Свобода». В эксклюзивном интервью грузинской службе Милош Выстарчил говорит о значимости отношений между Тбилиси и Брюсселем, а также той помощи, которую Грузия, наряду с другими странами мира, оказывает Украине в борьбе с российскими интервентами. С сенатором беседует Коба Ликликадзе.
В начале мая вы посетили Грузию. Разрешите мне начать наш разговор с ваших впечатлений о ней. Какой вы увидели эту маленькую страну на Южном Кавказе? Ее культуру, народ и, если хотите, политику, целью которой является сближение с Европой и Евросоюзом?
its goal to reapproachment with European Union.
Это красная земля.
Грузия – красивая страна. Совершенно ясно, что у нее есть желание стать частью Евросоюза. У Грузии есть такая цель – стать членом Евросоюза и НАТО, и это отражено в ее конституции. Однозначно, что это желание народа и политическое представительство ведет себя соответственно, но ясно и то, что путь к этой цели будет нелегким.
Наполнило, але та cesta к тому не буде jednoduchá.
В ходе визита в Грузию вы сказали, что Чешская Республика поддержит ассоциированное трио – Грузию, Украину и Молдову – в получении ими статуса стран-кандидатов в члены Евросоюза. Поскольку Чехия в июне станет страной-председателем Евросоюза, вашим словам придается большое значение. Что конкретно означает ускоренный прием? Мы можем уже говорить о конкретных датах.
Я отметил, что хотел бы, чтобы Чехия внесла свой вклад в поддержку стремлений Грузии, Молдовы и Украины стать членами Евросоюза и НАТО. И мы, я сказал, сделаем все возможное, чтобы помочь этим странам пройти этот путь. Чехия, как очередная страна-председатель, сделает все, что будет в ее силах в ближайшем будущем. А также в рамках двусторонних отношений окажет необходимую помощь в обеспечении тех условий, которые требуются для вступления в эту организацию. Под ними подразумевается проведение реформ, установление верховенства закона, эффективное правосудие и борьба с коррупцией. Думаю, Чехия – та страна, которая хорошо понимает, какие проблемы приходится сейчас преодолевать Грузии, в каких условиях она находится. Да, мы можем помочь вам в ускоренном получении статуса страны-кандидата в члены этой организации. Именно это я имел в виду, когда отвечал на упомянутый вами вопрос. Вместо того, чтобы создавать вам новые барьеры, мы поможем вам в преодолении существующих.
Вы упомянули определенные условия, которые необходимо выполнить для вступления. Грузия считается продвинутой страной с точки зрения демократических реформ. В то же время 16 мая нынешнего года суд вынес приговор директору критически настроенного по отношению к властям ТВ Мтавари Нике Гварамия, который предусматривает 3,5 года в заключении. Многие европейские политики озабочены таким решением суда и опасаются, что подобные шаги могут навредить процессу сближения Грузии с Евросоюзом. Что вы об этом думаете?
События, о котором вы говорите, довольно свежие, но у меня была возможность ознакомиться с оценками Transparency International и Народного защитника по этому случаю. Они свидетельствуют о том, что этот процесс и заключение суда могли быть политически мотивированными. Если это так, то эта проблема может быть достаточно неприятной, поскольку одним из главных условий демократии является справедливое принятие решения судом, свободным от политического влияния. Во время пребывания в Грузии в разговорах с политиками я заметил, что они сами подтверждают существующую в стране фрагментацию и разделение. С одной стороны, четко прослеживаются намерения граждан страны. Около 80% населения поддерживают стремление Грузии стать членами Евросоюза и НАТО. С другой стороны, политическое представительство поделено между властной грузинской мечтой и крылом, поддерживающим экс-президента Михаила Саакашвили. Они не могут найти общий язык, и это приводит нас к таким случаям, о которых вы упомянули. Думаю, Грузии еще много предстоит сделать, а политики должны осознать, что им надо объединиться для достижения таких конституционных целей, как вступление в НАТО и Евросоюз.
Одна из важнейших внутренних проблем Грузии – 20% территорий, оккупированных Россией. Во время вашего визита вы посетили административную границу с самопровозглашенной Республикой Южной Осетия и ознакомились с ситуацией, которая царит там сегодня. После вторжения России в Украину Евросоюз задействовал несколько пакетов санкций против Москвы. Но 14 лет назад, когда после войны августа 2008 года Россия оккупировала Абхазию, Южную Осетию, а затем признала их независимость, Евросоюз не ввел никаких санкций против России. Не думаете ли вы, что нынешнее вторжение России в Украину – следствие той пассивности, которую Евросоюз проявил в августе 2008-го?
Оккупация российскими войсками в 2008 году грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии – это тот вопрос, о котором я говорил неоднократно. Абсолютно очевидно, что демократический мир допустил ошибку, когда в 2008 году на события в Грузии, а затем в 2014 году на аннексию Крыма ответил довольно мягко. Путин именно из-за такой мягкости реакции посмел проявить новую агрессию. Некоторые западные политики, у которых нет непосредственного опыта, не осознают, что такие лидеры-автократы, как Путин, не довольствуются малыми достижениями, присвоением лишь части территорий. Я уверен, не встретив он такого яростного сопротивления со стороны мужественных украинцев, он бы продолжил войну и перенес военные действия на территории Польши, Словакии, Литвы, Латвии, Эстонии и Молдовы. Поэтому да, именно эта мягкая реакция мира на события в Грузии в 2008 и в Украине в 2014 привели к тому, что Путин начал войну в Украине. Вместе с тем, из-за того, что случилось в 2008 году, у Грузии нет уверенности, что демократический мир поможет ей так же, как помогает сейчас Украине.
В Грузии вы сказали, что любая страна, которая идет в направлении демократии и европейских ценностей, должна сделать четкие шаги с целью скорейшего окончания военных действий в Украине. В отличие от Чехии, Грузия не поставляет в эту страну оружие и ограничивается гуманитарной помощью. Что еще может сделать Грузия? Эта тема – предмет серьезного обсуждения внутри страны. Не наступило ли время для того, чтобы вместе с Украиной Грузия тоже начала процесс деоккупации отторгнутых территорий? Может ли Европа помочь Грузии в таком намерении – деоккупировать Абхазию и Южную Осетию?
В Грузии это сейчас важный вопрос. Власть и оппозиция не могут прийти к согласию на эту тему, к единому мнению, что надо сделать. Грузия и ее народ не хотят войны. Грузинские власти считают, что если в Украину поставлять оружие, это создаст опасность для мирной ситуации в стране. В случае присоединения Грузии к санкциям и поставок оружия в Украину и возможного вторжения России, демократический мир не поддержит Грузию, поскольку она не является той страной, которая находится под защитным зонтом НАТО или Евросоюза. Но Грузия помогает Украине другим способом, гуманитарным. Принимает беженцев, грузинские бойцы сражаются там бок о бок рядом с украинцами. Важным аспектом является и то, что в России проживает 300-400 тысяч граждан Грузии. И, конечно, есть страх перед тем, как сложится их судьба в случае обострения конфликта. Поэтому ситуация сложная. Я не хочу диктовать грузинскому народу, что ему делать, но мы, основываясь на собственном опыте, должны осознавать, что если правитель-автократ чего-то желает, он это сделает, не перестанет идти к намеченной цели, несмотря на наши действия. Мы не должны думать, что остановить агрессора мы сможем изменением нашего поведения. Когда мы говорим о деоккупации отторгнутых территорий, мы должны понимать, что начать этот процесс сейчас очень сложно, поскольку сегодня грузинская армия недостаточно вооружена. Я не думаю, что сейчас подходящее для этого время, потому что действия демократического мира сейчас направлены на то, чтобы Россия потерпела поражение в Украине.
После 24 февраля Евросоюз задействовал против России несколько пакетов санкций. Хочу спросить у вас, насколько эффективно действуют эти санкции на примере Чехии? Знаменитое чешское пиво уже не ввозится в Россию? Или Чехия больше не платит ей за газ и нефть?
Когда речь идет о санкциях, думаю, они могли бы быть более совершенными и эффективными. Но для эффективности санкций необходимо единство и согласие внутри Евросоюза и в остальном мире. Мы должны согласовать каждый пакет санкций и каждую деталь внутри этих пакетов. В противном случае в этих соглашениях будут бреши, и эти бреши могут быть использованы для обхода санкций. Когда речь идет о санкциях и их честном выполнении, я уверен, Чехия лидирует в этом случае, и с этой точки зрения я горжусь своим правительством. Что же касается чешского пива, о котором вы упомянули, российских нефти и газа, то Чехия выполняет пункты всех 5 пакетов, и мы делаем даже немного больше, например, замораживаем активы российских олигархов. По поводу российских нефти и газа, мы делаем все, чтобы усложнить России жизнь. Но мы не можем допустить коллапса чешской экономики, поскольку если мы хотим бороться и помогать в этой борьбе другим, мы должны быть в состоянии это сделать. Так что, с одной стороны, мы ищем пути для преодоления зависимости от российских энергоносителей, с другой стороны, на это нужно время. И мы должны понимать, что это не случится за один день. И
подпорвать Украину, так то не можем уделать за день на день.
С главой Сената Чехии Милошем Выстарчилом беседовал Коба Ликликадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Авария с участием выпускников произошла в пятницу в Боржоме. Один из них погиб, сообщает агентство «Новости Грузии». Выпускники в Грузии 20 мая отмечают последний звонок. По словам очевидцев, в районе Зеленого монастыря около 15.00 столкнулись две легковые машины. Одна из них упала в реку, передает ТВ-9. Один из молодых людей скончался до прибытия бригады скорой помощи. Со множественными травмами в больницу доставлена девушка. Еще двум пострадавшим помощь была оказана на месте. В клинике состояние девушки оценивают как средней тяжести. По данным МВД, расследование начато по статье 276 УК Грузии «Нарушение правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации». В Южной Осетии прошла минута молчания в память о жертвах Азарской трагедии. 30 лет назад, 20 мая 1992 года, на Азарской дороге были расстреляны 33 человека, в том числе женщины, старики и дети. У памятника жертвам Азарской трагедии прошел митинг памяти. Почтить память убитых кобелюсской скорбящей мать пришли сотни жителей самопровозглашенной республики, в том числе избранный президент Алан Гаглоев, глава правительства Геннадий Бекоев и спикер парламента Алан Таддаев. Алан Гаглоев, выступая на митинге, отметил, что таких тяжелых моментов в истории Южной Осетии было много, но мы не имеем права их забывать, добавил он. Гаглоев также сказал, что сегодня в Украине пробиваются корни неофашизма. На заседании Сухумского городского собрания создана общественная комиссия по переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и восстановлению мемориальных досок. Об этом сообщается на сайте Сухумской администрации. Персональный состав комиссии на заседании перечислил председатель горсобрания Ираклий Харчилава. «Эхо Кавказа» уже не раз рассказывал о так называемых уличных боях в Абхазии, когда в обществе разгорались споры после тех или иных переименований городских топонимов. Недавно общественность была возмущена решением депутата Сухумского городского собрания о переименовании двух улиц Сахарова и Шотландской. Жители Северокавказских республик России заявляют о трудностях прохождения сухопутной границы с Грузией на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс-Казбеги. По их свидетельствам, в Грузии существует негласное распоряжение о запрете на приезд уроженцев Чечни, Ингушетии и Дагестана, пишет портал «Кавказ Реалии». В частности, житель Чечни на условиях анонимности рассказал изданию, что об ограничениях приезда в Грузию его предупредили уже российские пограничники, которые выпустили его из страны. Грузинская же страна без официального обоснования его въезд не одобрила. Организатор Евровидения сообщил причину, по которой во втором полуфинале и финале конкурса, состоявших, соответственно, 12 и 14 мая, были аннулированы результаты голосования национальных жюри из 6 стран – Азербайджана, Грузии, Польши, Румынии, Сан-Марино и Черногории. Как следует из пресс-релиза Европейского вещательного союза, жюри из этих стран, за незначительным исключением, распределили между собой высшие баллы по итогам второго полуфинала. Такой результат резко отличался от итогов голосования судей из 15 других стран, оценивавших выступления участников второго полуфинала. В соответствии с правилами конкурса, результаты голосования жюри из этих стран были аннулированы и заменены на агрегированные, то есть составлены по совокупности итогов голосования жюри остальных государств.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжит программу сообщения из Тхинвали. Сегодня состоялось судебное заседание об условно-досрочном освобождении экс-министра связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгия Кабисова. Однако сам Кабисов прийти на заседание отказался. Почему, расскажет Ирина Келихсаева.
В апреле 21 года суд отказал Кабисову в условно-досрочном освобождении, хотя на тот момент он отсидел уже половину своего срока. Поводом для отказа стал якобы найденный у него в камере интернет-роутер. В феврале этого года его защитники подали еще одно прошение, которое и собирались рассматривать сегодня. До заседания появилась информация, что решение может быть принято в пользу Кабисова, однако уже на входе в здание суда родственникам и друзьям сообщили, что сам экс-министр отказывается явиться на заседание. На самом процессе представитель ИТК подтвердил судье Иналу Тибилову эту информацию и добавил, что никаких документов по конвоированию они также не получали.
То есть получается так, что вы ненадлежащим образом исполняли, потому что мы вам направили соответствующий документ 12 мая 2022 года, ну, чтобы обеспечили явку Кабисова Георгия Сергеевича на заседание суда. И сейчас он что вам сказал? Узнаешь, что сегодня заседание суда? И почему он не явился?
Я зашел к нему, спросил, ты готов? Он ответил, да. А потом я вышел, мне звонило начальство, а позже увидел, что его нет. Мне ответили, что он не пойдет.
В беседе с «Эхом Кавказа» его родственники, которые совсем не были удивлены реакцией экс-министра, объяснили, что ходатайство было подано еще 5 февраля. С тех пор суд необоснованно затягивал срок и сегодня решил это сделать, хотя нормативный срок – месяц, максимум два. То есть заседание должно было пройти в марте или апреле. Друзей, которые пришли поддержать семью, поведение Георгия Кабисова вызвало только уважение. Он фактически отказался принимать подарок от Анатолия Бибилова, который инициировал его арест сразу после избрания. Уверены Кабисов в том, что вновь избранный президент Алан Гаглоев в любом случае выпустит его из-под стражи. В группе поддержки Кабисова в социальных сетях появился отдельный по этому поводу пост. Цитата. «Георгий Кабисов отказался сегодня приехать в суд. Отказался принять свободу из бибиловских рук. Достойный поступок достойного человека. Он обязательно будет на свободе скоро. Но это не будет подачка уходящей власти, которая решила подсуетиться напоследок, а торжество справедливости». Конец цитаты. Георгий Кабисов был задержан 7 ноября 2017 года. Арест экс-министра напоминал спецоперацию против особо опасного преступника. К задержанию были привлечены сотни силовиков, а самого Кабисова пару дней держали в подвале КГБ. Действующего полковника СФР и экс-главы комитета связи Георгия Кабисова задержали по заявлению его бывшего подчиненного Валерия Кочева в превышении должностных полномочий. После этого генеральный прокурор Урозмак Джагаев через местные СМИ заверил, что никакой политической подоплеки в деле Георгия Кабисова нет. Преступления, по которым были возбуждены уголовные дела, общеуголовной направленности. В основной части это преступление экономической направленности. Чтобы изменить ему меру пресечения на домашний арест, сразу три экс-президента республики обратились в суд в качестве поручителей. Однако их предложение было отвергнуто. С началом судебных разбирательств в поддержку экс-министра была проведена акция с требованием освободить его. Мать Георгия Кабисова, Марина Кабисова, делилась тогда с «Эхом Кавказа».
За три прошедших месяца с момента задержания Георгия у меня не осталось никаких сомнений о закосном характере этого дела. Основанное на пустых обвинениях уголовное дело не имеет никакой перспективы, но, к сожалению, не приходится рассчитывать, что следствие и суд самостоятельны в своих решениях. Вот и сегодня будет очередной фарс. За эти три месяца в чем только не обвинили Георгия, но по факту ничего не нашли своего подтверждения. Копают везде во всех направлениях, пытаясь найти хоть что-то, чтобы выполнить волю нынешнего руководства.
О политической подоплеке своего задержания неоднократно высказывался и сам Георгий Кабисов, который считал это местью действующего президента Анатолия Бибилова, с которым у него произошел и личный конфликт.
Продолжается театр абсурда. Меня пытаются использовать как инструмент какой-то политической борьбы. Все выдвинутые против меня обвинения, они абсурдный, нет никакого доказательства. Да они меня всякими обвинениями расстреливают, но они такие же абсурдные, как и все остальные. Давление на меня не оказывают, но, как мне стало известно, давление оказывают на мое окружение.
В одном из своих обращений Кабельцев заявлял, что является заложником власти, цитата. «Вот уже больше 8 месяцев я нахожусь по надуманным обвинениям и сфабрикованному уголовному делу под арестом, а фактически в заложниках у нынешней власти. С каждым днем я все больше убеждаюсь, что в моем случае невозможно добиться справедливого и непредвзятого отношения ко мне. Все мои иллюзии насчет того, что со мной не будут сводить старые счеты, пользуясь своим нынешним положением и властью, давно развеялись», конец цитаты. Родные Кабельцева обращались в самые разные инстанции, в том числе к российскому посольству и даже к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. За время содержания под стражей он объявлял 2 голодовки и даже заявлял о намерении баллотироваться в депутаты. В июле 2019 года экс-министра приговорили к 8 годам лишения свободы, которые сократили в августе того же года до 7, и выплатил ущерба государству в размере 155 миллионов рублей. На обращение кавалеров ордена отца Монга, высшей воинской награды Южной Осетии, предложение парламентариев об амнистии Кабельцева Анатолий Бибилов и подконтрольные ему судебные парламентской власти отвечали отказом. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа». Гражданский активист Георгий Мжаванадзе обвиняет грузинских правоохранителей в насилии. Случай произошел несколько дней назад в участке района Гдани-Надзаладеви, где, как утверждает адвокат потерпевшего, его сначала оскорбили словесно, а затем и физически. Несмотря на начатое следствие в отношении полицейских, они все еще занимают свою должность, заявляют правозащитники. Тему продолжит Серго Прикваце.
«Я никого не оскорблял», – оправдывался сегодня с утра перед журналистами полицейский Анзор Гулуа, один из тех, кого активист Георгий Мжаванадзе обвиняет в превышении полномочий и насилии. Посвящать представителей СМИ в подробности произошедшего правоохранитель отказывается. Сказал лишь, что молодой человек его оскорблял, остальное предлагал выяснить у пресс-службы МВД. Мжаванадзе же утверждает, что инцидент, который произошел 15 мая, начался именно с оскорблений со стороны Гулуа. В этот день он должен был посетить полицейский участок, чтобы забрать квитанцию о штрафе, выписанную ему после задержания на акции протеста 7 марта. В участке он дожидался правоохранителя, с которым связывался ранее по телефону по этому поводу. Однако к нему подошел другой полицейский и в агрессивной форме начал расспрашивать, почему он находится в участке. Затем потребовал от него покинуть здание. Как рассказывает Мжаванадзе, полицейский оскорблял его из-за внешнего вида, который счел неподобающим. Когда молодой человек отказался покидать участок, полицейский позвал своих сотрудников, которые с применением силы вывели его. Но когда активист попытался достать телефон, его снова схватили и затащили в здание.
«Меня повалили лицом в пол. Я кричал, что не сопротивляюсь, чтобы они так не обращались со мной. Но смысла не было. Они продолжали. Один схватил меня за шею, 2 других выворачивали руки, еще один выкручивал мою ногу. Я почувствовал очень сильную боль в суставе и закричал: „Отпустите, я не оказываю сопротивления“. Но они продолжали держать меня».
Пишет Мжаванадзе в социальной сети Facebook. Полицейские надели на него наручники и после этого несколько часов оскорбляли, угрожали расправой, а затем принялись избивать его, утверждает молодой человек.
«Со всей силы ударили по щеке. Руки мои были за спиной, я даже не мог прикрыть лицо. Я пытался прикрыть его коленом. Послышался крик: „Отпусти это колено“, и меня продолжили бить со всех сил. Один из ударов пришелся по правому уху, я услышал громкий свист, и часть лица онемела. 2 дня после этого я слышал этот свист, и сейчас он иногда возвращается. Кажется, я стал хуже слышать этим ухом».
Позже Мжаванадзе отвезли в изолятор, в котором он провел несколько часов. Сразу после освобождения Георгий обратился к адвокату. Спустя некоторое время в специальной следственной службе занялись расследованием инцидента. По статье «Превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия», сообщает правозащитник Георгий Махарадзе. В МВД по этому поводу комментариев не делают, и несмотря на начало расследования, полицейские, предположительные участники незаконных действий, продолжают работать, говорит Махарадзе.
«По периметру здания установлены камеры, и в здании тоже должны быть. Мы обратились в МВД касательно видеокадров, на что получили ответ, что они переданы в центр управления, который занимается мониторингом этих видеокамер. Специальная следственная служба, бывшая служба госинспектора, обратилась в суд, чтобы получить доступ к этим видеокадрам. Что касается полицейских, они уже должны были быть допрошены, и в таких случаях им сразу должны приостановить полномочия, поскольку есть вопросы и риск того, что они используют свое служебное положение, помешает следствию в получении доказательств».
Случай уже получил широкую огласку. С заявлениями, осуждающими действия полицейских, выступили гражданские активисты и представители оппозиции, среди которых член партии ДРО Гигаль Лемонджава.
Совмещая факты, можем выдвинуть обоснованные предположения, что насилие над ним со стороны полицейских было заранее продуманным и организованным карательным актом. Мы призываем МВД и прокуратуру начать расследование по статьям Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим наказание за пытки, угрозы и нечеловеческое отношение, осуществленное группой лиц.
Заявил оппозиционер на пресс-конференции. Тревогу забили и в неправительственном секторе. В общем заявлении 5 правозащитных НПО говорится, что в последнее время действия правоохранителей в отношении гражданских активистов приняли тревожный характер. Представитель Центра по правам человека Алекот Скетишвили считает, что насилие и агрессия со стороны полицейских, возможно, не происходит систематически, но участившиеся случаи превышения полномочий со стороны полицейских в отношении гражданских активистов уже вызывают серьезную тревогу.
Полицейские прибегают к незаконным действиям во время арестов участников акций. Был случай, когда правоохранители сломали руку активисту Гигема Карашвили, который во время ареста кричал, что даже не собирается оказывать сопротивление. Но, несмотря на это, полицейские поступили с ним жестоко. В основном непропорциональная сила используется именно во время арестов. А когда мы требуем соответственно отреагировать на подобные факты, этого не происходит. Эффективных механизмов борьбы с подобным до сих пор не существует.
Неправительственный сектор призывает МВД и власти в срочном порядке выявить виновных в произошедшем и наказать их, иначе всегда будут возникать подозрения, что жестокое обращение с гражданами в правоохранительных органах является частью системной политики правительства. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Сообщением из Абхазии. Сегодня Гагрский районный суд самопровозглашенной республики приступил к рассмотрению уголовного дела против предпринимателя Юрия Сабуа, который 17 мая во время демонтажа торгового павильона в Гагре ударил исполняющего обязанности главы района Адамура Цыжба в лицо. Вчера наш корреспондент Елена Заводская рассказала о том, как видят предысторию конфликта представители районной администрации, а сегодня она побеседовала с адвокатом Юрия Сабуа Ингой Габилая.
Вчера я брала интервью у главного архитектора Гагрского района. Она сообщила, что все торговые точки, павильоны, которые администрация демонтирует сейчас в Гагре, они все незаконные, потому что у владельцев нет необходимых согласований, нет разрешений. Есть ли у Юрия Сабуа разрешение на строительство и на работу вот его торгового павильона?
Моим доверителем была представлена мне выписка с протокола 20 апреля 2018 года комиссии по благоустройству и капитальному строительству Гагрского района, согласно которой его сыну Сабу Алмасхану Юрьевичу было разрешено строительство торгового павильона на 10 рабочих мест. И вот там размеры были даже прописаны 2 метра на 21 метр в городе Гагра, Колонада. Но в дальнейшем заключение договора аренды и так далее, в эти моменты я не вникаю, потому что я работаю как адвокат в рамках уголовного дела, которое было возбуждено 17 мая 2022 года.
В таком случае, Инга, что произошло между ним и исполняющим обязанность главы администрации Гагра Адамуром Цыжба?
В 2018 году, 20 апреля, сыну моего подзащитного было выдано разрешение на строительство торговых павильонов в городе Гагра в районе Колонады. Были затрачены денежные средства на строительство этих павильонов хорошего качественного материала. Они работали так на протяжении вот 4, получается, лет. В апреле 2022 года им стало известно о том, что им не будут выдавать лицензии. Сообщили о том, что их работа будет прекращена и их павильоны будут демонтированы. После чего мой доверитель обратился в администрацию Гагрского района, а непосредственно к Цыжба Адамуру. Тот его принял, выслушал, сказал: «Обратитесь, пожалуйста, с официальным заявлением, и мы рассмотрим ваши требования». 3 мая 2022 года мой подзащитный написал письмо в адрес главы администрации Гагрского района, но ответа так до сих пор и не последовало. 16 мая мой подзащитный обратился в администрацию президента Республики Абхазия к Алхасу Алексеевичу Квицине и к Аджае Зурабу Фироновичу. Они его выслушали, взяли заявление, которое было написано моим подзащитным, и сообщили ему, что разберутся в сложившейся ситуации. Основная проблема заключалась в том, что его торговые павильоны намереваются сносить. Но никакого официального документа мой подзащитный не видел, согласно которому эти павильоны будут подлежать сносу. Это мне все известно со слов, естественно, моего подзащитного. Я не была участником всех этих взаимоотношений. Он стал моим подзащитным только 18 мая. 17 мая в 8 утра поступает звонок от одного из арендаторов торгового павильона и сообщает моему подзащитному о том, что приехала спецтехника, находится очень много людей на территории колоннады, приехали сносить торговый павильон. Естественно, мой подзащитный на эмоциях приехал туда, возмущался, почему заявление его не рассмотрено по сегодняшний день, почему его павильоны подлежат сносу, никаких документов представителя власти не представляют. Фактически просто произошел разговор на повышенных тонах и на эмоциях. Он говорит, я даже не помню, как я его ударил. Но из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что был один удар в лицо Цыжба. Этот факт мой подзащитный не отрицает и понимает, что он с учетом своего возраста, я хочу обратить внимание, что ему 78 лет, он прошел всю войну, является инвалидом второй группы. Он понимает, что он не должен был так поступать, не нужно было решать эти все вопросы на эмоциях, но произошло то, что произошло. После чего его сразу же сотрудники милиции Гагарского района доставили в отделение, и с этого момента он заключен под стражу.
На сайте Генеральной прокуратуры опубликовано сообщение о возбуждении уголовного дела, и там сказано, что прокуратура обращается с ходатайством в суд о заключении его под стражу. Был ли у вас судебный процесс? Принято ли решение о мере пресечения для Сабуа?
Вчера и сегодня утром у меня была информация о том, что орган предварительного расследования должен выйти с ходатайством на заключение под стражу в отношении моего подзащитного. Однако в последующем, ближе к 12 часам дня, мне поступила информация о том, что материалы судебного контроля переданы в суд Гагарского района с ходатайством уже об избрании в отношении моего подзащитного меры пресечения в виде домашнего ареста. Несмотря на то, что орган предварительного расследования выходит с более мягкой меры пресечения, такой как домашний арест. Тем не менее, я как защитник, естественно, также не поддерживаю данное ходатайство. Почему? Потому что преступление, в котором подозревают моего подзащитного, относится к категории преступлений средней тяжести, так как санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Я считаю, что оснований органов предварительного расследования абсолютно нет, чтобы вот так же заключать под домашний арест. Он имеет большие заслуги перед Отечеством. Ему 78 лет. Он прошел всю войну, достойно прошел. В период военных действий получил 2 ранения. Одно ранение было очень серьезное. Получил открытую черепно-мозговую травму, шип головного мозга был тяжелой степени, перелом был основания черепа. Человек с огромнейшими заслугами перед нашей страной. У него 3 детей. 20 лет тому назад погибла его супруга в дорожно-транспортном происшествии, после чего он воспитывал самостоятельно 1 своих детей.
Есть прецеденты, когда человека, который совершил уголовное преступление, ему не избирается вообще никакая мера пресечения, ни домашний арест, ни заключение под стражу. Что можно об этом сказать?
Конечно, у нас есть очень много общеизвестных фактов. Здесь все вопросы только к органам предварительного расследования. Что движет ими, когда они в отношении одних применяют мягкие меры пресечения или не применяют вовсе? И наоборот, люди смотрят и говорят, вот одному можно все, другому ничего. Это различие вот по отношению к одним и по отношению к другим. По одинаковым ситуациям где-то бывает и хуже ситуация, а более мягкие последствия мы видим. Именно вот эта выборочность приводит к негативу в обществе.
С адвокатом Ингой Габилая беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Многие эксперты в Абхазии говорят, что нынешняя ситуация в мире вновь создала благоприятные условия для успешного туристического сезона в самопровозглашенной республике. Но есть и скептики, которые считают, что россиянам, которые составляют основную массу туристов здесь, будет не до отдыха. Сегодня в Сухуми причастные к туротрасли обсуждали предстоящий летний сезон. На круглом столе побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась беседа за круглым столом на тему «Туристический сезон 2022. Переориентация турпотока. Окно возможностей для Абхазии в новых условиях». Министр по туризму республики Теймураз Хижба сказал о предстоящем лете.
Мы, безусловно, ожидаем и в этом году, как и в прошлом, достаточно большой поток туристов. Это обусловлено несколькими факторами, в том числе сложностью пересечения других границ, зачастую невозможностью. Второе – это правильная ценовая политика, на наш взгляд, которая держится в Абхазии.
Да, цены неизбежно растут, но 15-20% рост стоимости номерного фонда в отелях – это не так страшно, считает министр. Все равно по сравнению с Адлером это раза полтора дешевле. Но в сфере турбизнеса много непредсказуемого, особенно на фоне нынешних геополитических проблем в мире, Хижба заметил.
На мой взгляд, вот та тенденция глубокого бронирования, которая была, например, в прошлом году. Что такое глубокое бронирование? Это тогда, когда человек спокойно может забронировать за 2, за 3 месяца наперед. Да? Сегодня, конечно, это в меньшей степени наблюдается, но это естественно. Граждане России, безусловно, взволнованы специальной операцией, которая проводится на Украине. И, естественно, это как-то вот, поджимает их в мыслях и в планах на будущее. И даже больше вам скажу то, что вот в мае, несмотря на то, что у нас достаточно успешная была зима, уже второй год подряд хотел бы подчеркнуть, то май у нас немного просел по отношению с прошлым годом. Я это говорю с полной ответственностью, это официальные данные Новоафонской пещеры, это официальные данные Рисовского национального парка, вы знаете то, что это два основных места посещения, но оно не сильно нас пугает, мы считаем то, что мы наверстаем упущенное. Думаю, что в совокупности годовой показатель, который был в прошлом году, это мы называли цифру в 1,5 миллиона, я думаю, что в этом году будет не меньше.
Депутат парламента Абхазии, председатель комитета по внешним связям Алхаз Барциц говорил о летнем сезоне с осторожностью.
Бытует мнение так и в народе, как и некоторые профильные ведомства выдают такую информацию, что летний курортный сезон в 2-3 раза будет серьезнее, насыщеннее потоком туриста. Хотелось бы в это, конечно, верить, но я в этом, если честно, немного сомневаюсь. Почему? Потому что мы помним, какой был благоприятный для нас, для всех сезон прошлого года, как Тимураз Владимирович озвучивает цифру около 1,5 миллионов людей, которые к нам прибыли. Мы же после этого всего, мы же не добавили, мы в том плане, что мы не создали дополнительные койко-места, мы не создали такое количество объектов, которые могли бы в 2-3 раза больше, по сути, принять туристических потоков.
Но так или иначе, готовиться к наплыву туристов надо. В частности, чтобы попытаться избежать пробок на российско-абхазской границе в пиковые периоды. Очень способствуют заторам долгие паспортные проверки пассажиров туристических автобусов с российской стороны. В этой связи парламентарий предложил перенести эту проверку с основной трассы в место неподалеку. И добавил.
Что касается российской стороны, мы знаем, что по управлению погранотряда ихнего, да, у них по штату 75 человек только погранинспекторов, которые идут, несут службу. Но по факту, где 75 человек штат, у них 35-40 человек только работает. То есть, если был бы доукомплектация была бы, то есть, как она и должна быть, это дополнительные руки, дополнительный ресурс, то есть, может быть, и это ускорило бы пропускную способность границы. То есть,
Теймураз Хижба остановился также на отставании Абхазии от ближайших соседей в уровне предоставляемых туристических услуг.
С запада мы имеем курорт мирового значения. Я имею в виду Большой Сочи. После проведения 22-х Олимпийских игр Батуми входит в тройку городов для уикенда наравне с Палермо. Вот это реальность, которая вокруг нас происходит. И мы к этому должны относиться спокойно. Более того, сегодня определенные круги в России инициируют по нашей информации, возможность открытия авиасообщения в Грузии. Это будет очень серьезное подспорье. Другой момент, то что если из-за тех или иных опасений Грузия остерегается гнева Запада и уходит от этого вопроса. Это вот реальный мир, где мы находимся. Можем мы с ним конкурировать? Мы должны с ним конкурировать, но реально оценивая свои силы. Да, здесь было отмечено до того, что в Гаграх открываются отели достаточно серьезного уровня. Я, между прочим, недавно был. Это бывший санаторий Украины, потом он был санаторием Москвы. Это мирового уровня 4 звезды. Мирового уровня. Безусловно, это шикарный отель. Но сколько у нас таких отелей?
В ходе беседы за круглым столом, в которой приняли также участие представители ательеров, профсоюза экскурсоводов Абхазии и другие, были обсуждены весьма важные для туротрасли республики вопросы. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.